Задача гештальтерапии. Задача гештальтерапии, здесь смотря вопрос, в чем как бы проблема. Потому что само по себе, вот смотрите, то есть тоже, да, само по себе осознавание или неосознавание каких-то чувств, ну, вряд ли можно считать проблемой. Вообще, вот если говорить про такой гештальтистский взгляд, давайте тогда я с этого начну что-то рассказывать, то терапия, вообще психотерапия, да, в гештальт-подходе, она как бы начинается и, как это вот сказать, не знаю, рождается, там, да, исходит, берет свое начало от запроса клиента. От запроса клиента. Сейчас, вот почему я так акцентирую, да, на этих словах, от запроса клиента. Вы можете спросить, а, собственно, в смысле, а как иначе? А иначе я могу привести примеры, да, то есть, например, вот мы можем там смотреть на человека, да, он как-то себя ведет каким-то образом, да, у него какое-то есть поведение, и мы говорим, о, ну, это вот как бы такое патологическое поведение, вот как бы надо... Не знаю, надо ему на терапию там, да? Вот с точки зрения гештальт-подхода такой вариант не, ну как бы, что ли, невозможен, не работает, да? Потому что гештальтистская такая философия, парадигма, это идея о том, что, ну как бы, сейчас, на самом деле, вопрос, с вашего вопроса вдруг неожиданно попадаем в очень такие глубокие и серьезные сферы, которые сейчас постараюсь выразить. Вот смотрите, у нас есть некая клиническая, такая психиатрическая модель. Она же, собственно, медицинская. Ну, потому что психиатрия – это часть медицины. С точки зрения такой клинической, психиатрической модели и, вот здесь смотрите, как любопытно, и примкнувшей к ней психоаналитической традиции. Почему я говорю «примкнувшей»? Потому что если вы посмотрите историю, да, развития психоанализа, то изначально, конечно, психоаналитическое движение, психоаналитическая мысль, как бы фрейдовская мысль, она была, ну, как бы рождалась в медицинской все-таки среде. И, ну, скажем, вот мне нравится, кто-то писал из исследователей как раз психоанализа, и маскировалась, да, под такой медицинский дискурс. То есть это довольно сложные тексты, это такая именно диагностический подход к человеку, да, что нужно какой-то диагноз поставить, дальше иметь какую-то стратегию работать с этим диагнозом. То есть это очень так спаяно. Теперь гештальтерапия. А гештальтерапия – это терапия, которая развивалась, формировалась, ну, скажем так, в 60-х годах 20 века. И ее такой, ну, довольно сильный расцвет происходил в Америке в 60-х годах. А если вы представляете себе культурный контекст, да, вот этого времени, этого места, то это, в общем, ну, можно только пару слов сказать, что это время, значит, хиппи и связанное с этой некой культурной такой революцией. Вот. И вот почему гештальт-подход называют гуманистическим подходом, да, и что за этим стоит? Это совершенно иная идея, иной взгляд на человека и на идею помощи человеку. То есть, по сути, это попытка, и в общем попытка, на мой взгляд, вполне успешная, уйти от модели лечения. То есть, мы пытаемся... с большим или меньшим успехом, будучи гештальт-терапевтами, уйти от взгляда на человека, как на человека болеющего, больного, которого надо как-то вот правильно диагностировать и вылечить. Возвращаюсь, с чего я все это начал, да, я говорю по поводу запроса. То есть смотрите, вот когда я говорю, что гештальт-терапия начинается от запроса клиента, то в этом содержится очень важное такое, как бы за этим стоит очень важная предпосылка, важные идеи, важный принцип, что мы ну, как бы, скажем так, верим человеку в том плане, что он вообще, как бы сказать, мы поддерживаем некий его процесс исследования себя, который он начинает. То есть не мы как бы приходим к нему, не мы говорим, слушай, слушай, ну ты как бы вот, ну какой-то там, значит, ну вот какой-то немножко болеющий, или ты, тебя нужно как-то дорастить, да, или твой уровень какой-то, вот у тебя есть какие-то определенные нарушения, которые надо бы как-то вообще полечить. А человек смотрит на себя, на свою жизнь, и ему что-то в этом, ну, не нравится, у него что-то болит, ему что-то любопытно про себя. Вот тоже такая очень важная часть, да, не только боль, конечно, боль чаще всего, да, но еще это некий интерес к своей жизни и некое любопытство. И он говорит, приходя к гештальт-терапевту, говорит, вот, вот, я хочу про это говорить. И получается тогда, что это две разные традиции и два разных подхода. В первом варианте, в такой модели, ну условно такой модели лечения, медицинской модели, конечно, очень важным словом является понятие нормы. Норма. Что нормально, а что ненормально? Вот какое поведение нормально? Какой способ развитие нормален, какой способ взаимодействия нормален. И есть некие образы, ну, образы как бы человека, там, не знаю, ну как, хорошего, по сути, взрослого, да, к которым нужно прийти. В гештальтистской такой системе, в гуманистической такой психотерапевтической модели, не только гештальтерапии, но гештальтерапия в частности, эта идея следующая, что мы скорее говорим о поддержке процесса роста человека. Вот рост, да, с одной стороны, и некое целенаправленное изменение с другой стороны. Почему? Потому что когда у нас есть норма, то, конечно, у нас будет некая целенаправленная схема, да, работы. Мы говорим, так, цель такая, и вот мы к ней идем. Вот у нас такое направление, да, и вперед. Например, тогда у нас, конечно же, очень, ну, в данный вот просто откуда берутся какие-то, да, слова такие знаменитые. Тогда, смотрите, если у нас есть норма, если у нас есть цель, то очень понятно, например, такое знаменитое понятие, как сопротивление, да, психоаналитической традиции. Это слово, которое сейчас уже не только психоаналитики употребляют, но, например, вот гештальтисты его периодически употребляют, и на что я очень как-то возмущаюсь и говорю, ребята, ну, как бы давайте все-таки это слово-то не наше слово-то, сопротивление. Почему сопротивление? Потому что если мы куда-то идем и как бы, ну, в общем-то, в каком-то смысле куда-то клиента ведем, в какой-то норме, а он туда идти не хочет, то понятное дело, что он делает. Он сопротивляется, да, он и какие-то формы сопротивления он как бы нам выдает. Когда мы говорим про рост, да, то вот здесь очень любопытная штука, потому что рост не может быть целенаправленным. Рост не может быть целенаправлен. Вот если вы посмотрите на что-то, что растет, да, там, не знаю, цветок, там кто, ребенок, что еще растет, там что-то еще растет, морковка, то сказать вот как бы, что там, не знаю, цветок растет к какой-то цели, ну, это как-то будет странновато звучать, так обычно не говорят. Мы можем сказать, что этот рост, например, чем-то затруднен, и мы видим, что, например, вот цветок растет, там растение, а у него там что, я не знаю, горшок, например, ну, маленький, да, вот, значит, и вот мы говорим, ну, наверное, это, похоже, мешает, похоже, это как-то влияет на его рост, да, вот мы можем это увидеть. Можем увидеть, что, например, там, на пути роста какого-то растения есть, там, не знаю, какой-то потолок, да, и оно вот дальше вот не может расти, потому что оно начинает расти вот так, например, в эту, в ширину начинает там, да, распространяться. И в этом плане получается, что тогда как бы наше и отношение к терапевтической практике, оно несколько иное. Да, я не знаю, куда и как, если я беру и беру и цветок, ну как-то, например, там вот вижу, что ему горшок-то маловато, и пересаживаю. Или если я, например, беру и что-то, что там стояло, не знаю, свет загораживало цветку, да, или там потолком для него было, я убираю, то вообще-то я не знаю, как дальше-то он будет расти. Я знаю, что какая-то помеха исчезла, но как именно он, каким он именно станет, я не имею на самом деле понятия. Я не представляю. Более того, в принципе, ну если я не какой-то цветочный маньяк, то в общем мне все равно. Вот он растет, как бы не загибается, ну и замечательно. Ну вот у него так вот листочки повернулись, там 3 новых, замечательно, там 4, вообще прекрасно, 2, ну и хорошо. Бутон, замечательно. В принципе, рост, просто происходит некий рост. Вот, то есть, давайте резюмирую эту мысль, она, правда, очень принципиальна и важна. То есть, тогда у нас как бы идея нормы, она намного более, наверное, сложная. Почему? Потому что совсем отказаться от идеи нормы в реальной работе, ну, вряд ли, наверное, удастся. Хотя в истории терапий, не только гештальт-подхода, ну, в частности, гештальт-подхода, были разные времена. И, например, если посмотреть, почитать, ну, как раз всякие там записи, касающиеся, ну, там, времен вот 60-х там в Америке, там, да не только в Америке, как бы в разных местах, не знаю, посмотреть, то как бы обращение с нормами в рамках терапии, оно было очень разное. Были времена очень большой свободы, да, такой вот просто, где-то даже нам сейчас смотришь, кажется, какой-то экстремальной свободы. Вот. Был наоборот, то есть очень по-разному. Во многом зависит, конечно, от культурного, социального такого контекста. Но когда мы работаем в реальной практике, то с чем, конечно, мы дело имеем, это с тем, что у нас есть... Ну, то, что называется некое, как это сказать, клинические границы, да, нормы. То есть, в какой-то момент вы можете понять, что дальше вот сейчас с этим клиентом работать не надо. Стоп. Ему нужно идти к психиатру и начать пить таблетки. Потому что терапия сейчас не будет для него действенна. Она ему сейчас не показана. Вы можете это понять. И очень важно, чтобы да, вы могли это вовремя заметить и определить. Но при этом все-таки, оставаясь на таких непростых вот этих гуманистических, слов дурацкое гуманистических, непонятно, что оно значит, ну как-то надо это обозначать, оставаясь на этих позициях непростых, мы говорим о том, что любой даже такого психиатрического плана, проявление человека, любой симптом является его неким способом творческого приспособления к ситуации. Да, у нас есть, конечно, отдельная история, связанная с органическими нарушениями, у нас есть история, связанная с генетическим, но это некие данности, да, это как там, не знаю, у кого-то длинные пальцы, у кого-то короткие, да. Но при этом у нас есть огромная тоже область, которую все равно... Вот сейчас очень интересная на эту тему вот Джанни Франчесетти, это итальянский гештальт-терапевт, очень известный, очень такой важный теоретик гештальт-подхода. Маргарита Спаньола Лоб, испанский гештальт-терапевт. Да, если ничего не путаю. Вот они как раз развивают эту идею, которая, вот, по-моему, какая-то одна из статей или книг так называется, «От симптома к контакту». То есть идея о том, что любой симптом психологический или такой, который мы уже относим к тому, что вот, да, это некое клиническое такое проявление, да, довольно тяжелое, Это некое движение человека к контакту. И тогда получается следующее. Как бы в данном случае вот это нормирование, да, и диагностика, они как бы для нас выполняют такую второстепенную и обслуживающую функцию. Потому что, ну, это нужно мне, да, чтобы понять, там, как помочь человеку, может быть, как там его поддержать, в том числе, да, это нужно сделать там, с помощью таблеток. Но я при этом продолжаю рассматривать все, что с ним происходит, и то, что он делает. Что я имею в виду делает? Делает депрессию, делает паническую атаку, создает паническую атаку, например, прямо вот разговаривая со мной в кабинете, да, начинает задыхаться и впадает в панику. Я все это продолжаю рассматривать как его способ контакта со мной и с миром. Вот это важный очень аспект. Он такой очень... Почему я называю это непростой позицией? Почему это непростая позиция? Потому что она, ну, в общем, правда, является неким вызовом для человека напротив, для, ну, в частности, для терапевта. В чем этот вызов? Потому что, когда мы сталкиваемся с какими-то такого рода, да, проявлениями человека, вот как я привел, да, пример. Там, приступ паники, да, какой-то телесный симптом. А то, конечно, нам с этим непросто. Не просто потому, что это некая форма коммуникации, ну, такая, как бы сказать, ну, непривычная. Или, например, это форма, которая может нас напугать. Или это форма, которая может в нас резонировать очень сильно. Да? То есть, например, когда человек при вас начинает очень сильно кричать, или человек начинает, там, закрывает лицо руками там, и говорит, что он хочет покончить с собой, или и что-то подобное, то неминуемо вы столкнетесь с каким-то своим эмоциональным откликом на это. И здесь вот иногда говорят про проработанность. Да? Это очень важно, проработанность, но ее проработанность иногда совершенно, на мой взгляд, ну, неверно понимают. Да? Когда говорят про то, что терапевт должен быть там проработанный, иметь там энное количество часов личной терапии, то иногда за этим есть такая идея, на мой взгляд, очень милая, но очень романтическая, о неком исчезновении у терапевта вообще каких-либо человеческих реакций и человеческих сложных реакций. Да? То есть так проработан, что ну вот как бы все вот уже как бы все нипочем. Ну, я сомневаюсь в возможности, и более того, я сомневаюсь в нужности такой проработки. Для меня проработанность подразумевает следующее. Про терапевта, когда мы говорим, да, это способность осознавать, что со мной происходит. Да? То есть человек продолжает переживать, он продолжает пугаться, он продолжает чувствовать там, весь спектр человеческих эмоций, но он при этом может дать себе отчет, он знает, что с ним происходит, и это не уводит его в какое-то, ну, скажем так, бессознательное состояние типа аффекта или чего-то подобного. Итак, вы сталкиваетесь с каким-то непростым способом человека взаимодействовать с вами. Почему человек у вас вообще оказался? Да, собственно, вот как говорит один из моих учителей, Елена Калитиевская, мне очень нравится эта фраза, она говорит так, что человек приходит к терапевту, потому что никто больше уже его не выдерживает. И это не обязательно прямо происходит. Да? То есть не то, что все его послали и говорят, все, иди к черту, иди к терапевту. Да? Не обязательно так. А не выдерживает, ну, у нас же есть масса всяких вежливых способов как-то с человеком, ну, не знаю, не общаться там, да? Или общаться, ну, как-то с ним поверхностно. Да, то есть, ну, вот так, на каком-то... Даже если это семья, даже если это вроде как так называемые, например, друг другу близкие люди. Да, есть масса способов сохранять некое такое, в общем, фасадное общение. И вот человек попадает к терапевту, потому что он как-то так сложно чувствует себя, так сложно устроен, так сложно взаимодействует с другими людьми в силу своей истории, там, ситуации, что никак не может чего-то важного от людей получить тем способом, который он знает. И вот он приходит к вам и этим способом пытается с вами как-то проконтактировать. Например, ну, бесконечно вас в чем-то обвиняя. Или пугая вас. Или вместо сообщения о каких-то чувствах, говоря о своих телесных симптомах. Да, вот, например, говоря о том, что у него там болит, здесь болит, и дышать трудно, еще что-то, да. Вот, и это, в общем, почти вся его форма вообще взаимодействия с вами. И возвращаясь к тому, что я вот пытаюсь сказать, и правда это для терапевта некий вызов оставаться в этот момент в таком, ну, в диалоге, в попытке диалога с этим человеком. Почему это сложно? Ну потому что возникает, конечно, серьезный соблазн избежать такого непростого диалога. А вместо этого, даже оставаясь как бы физически в кабинете, ну, предложить человеку что-то иное вместо себя. Способов масса. Да? Можно предложить человеку, собственно, сказать: слушай, ну что-то похоже совсем уже. Вот сейчас есть прекрасные там таблетки, давай-ка вот таблетки. Иногда это необходимо, но, на мой взгляд, есть ситуации, в которых это делается терапевтом, ну, скорее от невыносимости, от сложности. Давай вот таблетки попей, а то что-то ты вот прям как-то вот все, рыдаешь тут, не могу больше. Ну, не могу, это в смысле внутри терапевта, да, происходит. Ну вот давай иди таблетки пей. Или давай вот там какую-нибудь хитрую сейчас психокоррекционно-техническую технику с тобой осуществим, да. Там в транс ты войдешь. Очень удобно человека, вот если как вам стало с ним сложно, ну вот, например, сразу в транс его вводить, вот, чтобы он как-то и это, тихий стал. Вот. Или там порисовать что-то. То есть, как бы, вот обращай, это не значит, что техники не нужны и плохи. Нет, это не про это. Они очень важны и могут быть очень полезны. Это скорее про то, что у терапевта всегда есть некий вот выбор. Оставаться в этом непростом диалоге, пытаясь расслышать вообще, чего таким образом-то человек пытается донести. Да? Какой отклик он во мне вызывает сейчас? Что я чувствую к нему, когда он делает то или иное? Могу ли я с ним про это попытаться поговорить? Хотя это может быть очень непросто или неприятно. Да? Или, конечно, я могу аккуратно просто что-то ему предложить очень... Даже такое вот солидное, серьезное, там, красивое, да, какой-то новый там, модный психотерапевтический прием. Вот. И таким образом вот этого напряжения, моего собственного напряжения избежать. Вот такой получился экскурс